Сейчас мы будем изучать, продолжать книгу пророка Малахии. Можете открыть, пожалуйста, книгу пророка Малахии. Вторая глава, 17 стих, и третья глава с 1 по 5 стих. Мы сегодня только посмотрим. Вторая глава, 17 стих, и третья глава с 1 по 5 стих. Это, если кто пропустил как бы вводную проповедь, мы говорили, это было время, когда израильтяне вернулись после вавилонского плена. Вот. И прошло даже уже 100 с лишним лет, храм они отстроили, город они отстроили, и вот Бог посылал несколько пророков после вавилонского пленения, Захарию, Агея и Малахию. Вот. Еще Неемия и Ездра, они тоже в это время трудились, такое было время. Народ пришел из плена, и они надеялись, когда они были в плену, они надеялись, когда они придут в эту землю обетованную, они увидят Божью силу, Божье благословение. Вот. Но Бог посылает пророка и обличает свой народ. Да? Вот. И сейчас мы почитаем, я прям прочитаю. Вот слова Божьи. «Вы прогневляете Господа словами вашими, говорите». Чем прогневляем мы его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит. Или где Бог правосудия? Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. И вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистить сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятны будут Господу жертвы Иуда и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев, прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно, удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца. И меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Вот такое вот неожиданное обличение пришло к народу Божьему. Вот в 17 стихе Бог им говорит, вы прогневляете меня. И они не понимали, а как мы не угождаем Богу, что мы такое, да? И он им говорит, вы говорите, что где Бог правосудия? То есть у них был ропот, да? Ропот у них был. И здесь речь в 3 главе идет о том, что об этом суде Божьем. А когда римляне пришли, помните, в 70-м году нашей эры, да, и они разрушили Иерусалим, храм, священников, левитов разрушили, убили. Да, вот, и в этом смысле Бог действительно очистил свое священство, потому что священство в Новом Завете – это верующий в Иисуса Христа. Да, вот, в этом плане. То есть суд – это действительно то, что, о чем здесь Бог говорит, это действительно свершилось. И Бог сейчас говорит, чтобы люди имели страх и покаялись сейчас, да? Или чтобы потом они читали, вот. Иерусалим был разрушен, да, в 70-м году. Римлян. Бог использовал римлян как суд Божий, да, понимаете. Бог иногда использует другие народы, да, чтобы наказать свой народ, когда народ этот не слушает пророчества, да, обличение Божие. Они говорили, что они говорили? Где Бог правосудия? Где Бог правосудия? Я думаю, многие люди это говорят, и неверующие, конечно, это говорят, да, почему невинные страдают, там, и так далее, тогда, как всегда, там, когда свидетельствуете, наверное, знаете, они вам, одно из таких распространенных вещей, где же ваш добрый Бог, почему, да, вот, и, но это ладно, неверующие, проблема, когда мы, верующие, также начинаем. И вы знаете, не знаете, что они говорили это в открытую, да, они в сердце так думали. Они бы не признались так, они были священники, понимаете, они стояли у жертвенника, человек приходил с жертвой, конечно бы они не сказали, где Бог правосудия, они так не говорили, но когда они служили, у них было это сомнение, это одно дело сомнение, другое дело, когда это в ропот, это уже было не просто сомнение, это был уже ропот, да, и это, конечно, вызывало недовольство Бога, и Бог обличает. Вот смотрите, по поводу того, что всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и таким он благоволит, это действительно... иногда трудно понимать нам, потому что мы иногда очень часто видим, праведник страдает, да, а неверующий, наоборот, процветает. Или человек, который, может быть, формально верует, но его сердце в миру, и Бога он не ищет, какие там посты уже там, да, вот. Но Бог его благословит, все у него хорошо, дети у него здоровые, жена у него здоровая, зарплата у него ему хватает, и так далее, и так далее. Там, вот. И это трудно иногда, это трудно нам, верующим, понять. Да? Вот смотрите, 72-й псалом, человек точно такую же, у него боль была это на сердце, он не понимал эту дилемму, и вот мы даже можем прочитать с 1 по 17 стих, 72-й псалом. Псалом Асафа. Когда, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, да? То есть с таким тяжелым вопросом можно действительно пошатнуться в вере. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страдания до смерти и крепки сил их. На работе человеческой нет их, с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, дерзость, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои, язык их рассказывает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу. И говорят, как узнает Бог, если ведение у Вышнего. Да? Вот человек иногда доходит до такой глупости, он думает, что если он богат, у него есть власть, сила. Он думает, где там этот Бог? Вот. Я Бог здесь на земле. Это глупость. И люди так говорят, где этот Бог? Что ты мне здесь проповедуешь? Да? Посмотри на себя и на меня. Да? Что я тебя буду слушать? Да? Где твой Бог? И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём. Это действительно так, что нечестивые, много нечестивых в этом веке, они будут благоденствовать. Они будут благоденствовать. Если вы пришли только ко Христу, чтобы иметь помощь и благоденствие, да, это не всегда так. Нечестивые тоже благоденствуют, да, это тяжело. Нам, которым служит Бог, любим, это трудно понять. Так, не напрасно ли очищал сердце, мывал в невинности руки мои? Какой смысл, если тот так, и я пытаюсь соблюдать заповеди Божьи, не лицемерить, не воровать, где все воруют, не лгать все, где все лгают. Какой смысл? Да, очень тяжело это, да? Не напрасно ли я это делаю, да? Такое сомнение приходит. Тяжело, тяжело. И подвергал себя ранами всякий день, обличением всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. Вот эти священники, они стали виновными. Они не просто сомневались, они впали в ропот уже. Они поддались этому искушению, древнему искушению. И думал я, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих. Это действительно трудно. Это действительно трудно. Это очень трудно. Когда человек служит Богу, да, и у него денег не хватает, машина ломается, на зуб денег не хватает там восстановить, разные всякие вещи, да, вы сами знаете по себе. А другой человек, особенно так, о Боге не ревнитель, у него все хорошо, да, и это трудно, потому что мы начинаем думать, а есть ли смысл в моих молитвах? Есть ли смысл мне ходить в церковь, слушать, повиноваться Богу? Вот такое вот искушение, понимаете, это очень трудно, да. Доколе не вошел... Артем, привет. Какие у тебя новости? Поздравляю. Все нормально? И ребенок, и Наташа, все хорошо, да? Какого числа? Две недели назад. Ты нам не сказал. Ладно, слава Богу. О, поздравляем. Давайте продолжаем. Мы 72-й псалом изучаем. И проблема в том, что иногда праведника трудно понять, почему нечестивый процветает. Да? И вот человеку, этому, который пишет псалом, Асаф, ему тяжело. «Доколе не вошел я в святилище Божие и не разумел конца их». Ага, когда мы входим в присутствие Божие. Когда мы приходим в присутствие Божие, да, в храм Господний, где Господь сидит на храме, где эти херувимы, где Сын Божий с ранами на руках стоит. Ага, вот тут-то мы начинаем понимать. Да. И что он понимает? На скользких путях опоставил ты их, не низвергнешь их в пропасти. То есть человек, который не уповает на Бога, но у него в жизни все хорошо, нам физическими глазами кажется, что он крепок. На самом деле, когда мы понимаем духовные вещи, это он не крепок, он скользкий. Раз и не стал его. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужаса. Как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое, терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот я был пред тобой. Это не совсем для нас, верующих, правильно. Это как невежество, когда мы засматриваемся на людей, которые не ходят по воле Божией, и начинаем им завидовать и немножко начинаем думать, ну, Бог, как же так, да? Это неправильно. Но я всегда с тобой. Ты держишь меня за правую руку. То есть надо выбрать, что лучше, быть с Богом или быть устроенным в этом мире. Быть с Богом — это гораздо лучше, да? Это гораздо лучше. Ты руководишь меня советом твоим, потом примешь меня в славу. Слава-то будет у праведника, она будет. И она будет вечная, да? Просто нужно набраться терпения, веры. Бог нас руководит. Вот тот человек сам по себе же. Все, что он надеется, это его деньги, власти, какие-то звонки, какие-то связи, все, что у него есть. А Бог нами руководит. Вот эти священники, они забыли то, что у них было в Боге. И начали смотреть на других, и это привело, в конце концов, к ропоту. Потому что ценности поменялись, да. Они думали, что жизнь с Богом — это когда все хорошо и без проблем. И они начали оценивать любовь Божию по тому, какой у них большой урожай, понимаете? Кто мне на небе? С тобой ничего не хочу на земле. О, когда мы действительно приходим в святилище, в присутствие Бога, в присутствие нашего Спасителя Иисуса, ничего не хочу на земле. Знаком вам это? Изнемогает плоть моя, сердце мое, когда Бог — твердыня сердце мое, часть моя вовеки. Ибо вот удаляющие себя от тебя погибнут, ты истребишь всякого ступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Да. Вот. Но здесь вот этот человек Асав, он был праведен, он искал Бога, просто сомнения определенные пришли в его жизнь, да? Вот. И он вышел из этих сомнений, пришел в присутствие Бога. Ему было трудно, но он начал молиться, да, и Бог дал ему мир. И он понял, как ему благо, как хорошо, и что его слава ожидает, да? То есть есть причины, когда мы правильно живем, ходим по воле Божией, да? Мы ходим по воле Божией. Но есть вещи, когда мы не ходим по воле Божией, да? И вот тут тоже плохие вещи случаются. Это уже не потому, что мы праведные, а потому что Бог сам пытается нам что-то показать. И именно вот этот случай произошел с этими священниками там в храме. Это не потому, что они были праведные и все правильно делали, и поэтому у них урожая не было. Урожая у них не было, потому что Бог пытался им что-то показать. Понимаете? То есть, такая мысль. Это трудный вопрос, почему нечестивые процветают, да, а праведники иногда страдают, да? Это трудный вопрос. Но мы должны понять, иногда праведник страдает, потому что Бог его наказывает, потому что Бог его исправляет. Потому что нам может казаться, что я ничего такого не сделал, а Бог покажет. Понимаете, вот такое произошло с этими священниками. Они страдали. Там в 11 стихе 3 главе написано, что у них там винограда, плода не было, истреблялись плоды земные, там тяжело им очень это было, и они не понимали, почему Бог у нас не урожай, и Бог их обличает, да? И они не поняли эти обличения, и они думали, они смотрели на неверующих людей или на неверующие народы, которые окружали, и они думали, им лучше живется. И поэтому, конечно, гнев Бога был: вы грешите, вы грешите, поэтому я вас не благословляю. А вы еще обижаетесь, почему я вас не благословляю, да? Понимаете? Они начали роптать на Бога, как будто Бог несправедлив. А кто был несправедлив? Кто брал неверующих, кто женился на неверующих? Эти священники, они должны были это делать. Кто приносил слепое, хромое в жертву? Должна жертва была чиста. Они это приносили, да? И потом они все это делали, потом не понимали: Бог, ну где твоя сила, где твое благословение? Понимаете, какой парадокс получился? И подобное может с нами происходить. Мы можем делать какие-то компромиссы. Может быть, даже их не замечать. Если нам скажешь, слушай, что-то неправильно в твоей жизни, мы даже можем обидеться, как так, неправильно в моей жизни, да я вот служу Господу, как так, да? Что-то они не видели, поэтому они спрашивали, в чем мы тебя оскорбляем, в чем мы тебя прогневляем, да? В чем ты явил нам нашу любовь, любовь к нам? Они не понимали. Вот это состояние, к сожалению, у нас оно может быть, мы можем не понимать, что есть недовольство Бога над нашей жизнью. И из-за этого недовольства Бог не благословляет, поэтому нет силы Духа Святого, понимаете? Вот этот урок как раз и нам нужно выучить из пророка Малахии. То, что произошло с этими священниками. Вот что произошло с этими священниками. Мы читали первую, вторую главу, рассматривали то, какое было времена, обстоятельства, обстановка тогда. И мы видели, что им говорили раз, вы не должны язычниц брать, жениться на язычницах. Да, они покаялись, потом время прошло, опять. Покаялись, опять прошло, да? Опять такое произошло, да? Одно дело, когда они только вернулись в землю обетованную, они были бедны. Ну, может быть, они принесли там хромое, у них больше ничего не было. Это, может быть, они последнего своего хромую овечку отдали. Это было ладно, это было, есть исключение, да? Но это теперь уже прошло 100 лет, это уже превратилось в привычку, понимаете? И, конечно, Богу здесь уже нету милости Бога, здесь уже недовольство Бога, да? И то же самое, когда мы говорили про это, я говорил, одно дело мы там опоздали раз-два на служение, на поклонение, да? Другое дело, это когда уже вошло в тенденцию. Здесь уже нету благодати Божьей, здесь мы искажаем благодать Божью, понимаете? И мое желание, чтобы мы почитали служение по воскресеньям, не опаздывали, почитали поклонение. Сколько у нас? 20-25 минут, братья, сестры, это серьезно. Вы потом, вот вы придете, опоздаете на поклонение, раз, второй, третий раз, а потом вы ропщите и говорите, Бог, почему ты не отвечаешь на молитву? Понимаете, какой абсурд получается? И вы начинаете обижаться на Бога. Бог, ты сказал, чего не попрошу, ты мне дашь, да? Но проблема-то в нас, понимаете? Из-за таких компромиссов. У них, у священников, не было благоговения. Да? Благоговение. Это вот очень важно нам, живущим по благодати, иметь этот здоровый страх благоговения перед Богом. Понимаете? Одно дело, когда человек только уверовал или новый. Это ладно, Бог, конечно, прощает, не проблема. Да? Но другое дело, когда это перешло в какую-то привычку. Это уже, и вот это произошло со священником. И, конечно, было недовольство Бога было к своему народу, к этим священникам. И они, то есть они, это была их вина, то, что Бог не благословлял, да, землю. В земле был не урожай, да, плода было мало. Но они, вместо того, чтобы покаяться, они начали роптать на Бога. Представляете, вот грешный человек, как наше сердце испорчено. Вместо того, чтобы найти проблему в себе, они думают, что Бог не делает то, что Он обещал. Понимаете, что происходит? И такое может происходить с нами. Вообще, будьте осторожны. Если у вас какое-то есть недовольство, вы это недовольство никогда не скажете. Да? Но оно может быть, вот вы можете читаете Библию, и там какое-то в Евангелии читаете какое-то обетование там. Или, допустим, Иисус сказал, если у вас вера с горчичное зерно, вы там горы, смоковницу пересадите, да? И вы читаете, и вы думаете, не, это не работает в моей жизни. Сколько раз я пытался, ничего это не получается, да? И у вас вместо того, чтобы разобраться, почему так... Почему мало силы Божьей во мне, мы можем начать роптать. Ну, Бог, ты написал это обетование. Я не знаю, это в моей жизни не работает. Вообще, я даже никого такого человека не видел. И мы начинаем роптать, понимаете? Это неправильно, потому что Бог верен. Бог верен. Вот такое произошло со священниками, с израильтянами, после того, как они вернулись из плена. Они выучили какие-то уроки, они уже больше идолопоклонниками не были. Но вот эта вот неискренность была. И они также говорили, что всякий делающий зло хорош пред очами Господа. К таким он благоволит. Да? Это был ропот. Они оскорбляли Бога. Они, это был как бы такой горечь в них. Да? Вот мы здесь стараемся, служим Богу, служим в этом храме, здесь столько работы, столько животных надо разделать, там, а потом помыть все. Мы так трудимся для Господа, и у нас так тяжело, а вот там эти идумеи там, или еще кто-то у них-то, они там процветают, у них там урожай, у нас тут град все побил, да. И они, Бог, ты что? Ты как будто их больше любишь, чем свой народ, да? Но они не понимали, что они допустили компромиссы, понимаете? И роптали. И поэтому вы прогневляете Господа, Малахия говорит, словами вот такими. А до этого Бог обличал свой народ. И вот я хочу, чтобы эта мысль еще была. Иногда мы обижаемся на Бога, но обижаться на Бога не надо. Надо испытать свое сердце, понимаете, да? Никогда не обижайтесь на Бога. Все Его Слово, все Его обетования, Он их обещал, Он их поклялся, они для нас. Один для нас. Проблема в нас, проблема в церкви. Не в Боге, не в Его обетованиях, понимаете? И это главное не запускать, потому что когда мы эти тенденции в сердце не проверяем, это переходит в ропот. Мы уже забываем, да? Может быть, когда-то Бог призывал нас, молись, да? Проведи особенное время в молитве. Не пытайся сам решить, сядь, почитай Библию, да? Потерпи, да? Мы отказываемся это делать, да? Мы слышали этот голос, отказываемся. Потом прошло месяц, два, полгода, мы стали еще слабее, силы Божьи еще меньше в нашей, и тут уже ропот пришел, да? Вместо того, чтобы сказать, Господь, прости, мы ропчем на Бога, Бог, где твоя сила? Понимаете? Вот такое произошло со священником. Я даже слышал, один человек, христианин, он так устал, как бы, да? Давно он уже христианин, 15 лет, и он мне говорит, ну вот что я вот раньше там проповедовал, в метро вставал, проповедовал там, молился усиленно за Москву там и так далее. И что вот я вот, он говорит, ничего, я вот я, он так сказал, парюсь. Вот что я так переживал, да? Другие мои тогда ровесники особенно не переживали, и у них все нормально. А я вот и духовного как бы победы не увидел, да и в жизни моей не особенно устроился, да? И он, и у него вот это такое... Он не хочет его признать, но я вижу, у него ропот на Бога, он недоволен Богом. Бог оказался его жизни неверным. Не то он ожидал от Бога, да? Но Бог-то верен. Проблема в чем? Проблема в человеке, да? Есть ли у кого-то в сердце ропот сейчас? Какое-то недовольство Богом? Ищите это в себе, не в Боге. Бог верен. Бог верен. В первом стихе мы видим, которого вы ищете, Бог говорит, которого вы желаете. Вот что интересно об этих священниках, они не были полностью нечестивыми. Они ходили в храм. Они делали то, что им нужно было делать. Утром жертву принести, зажечь светильник. Там, много там работы было. Они все это делали. Люди приходили к ним, люди возлагали на голову этих животных, приносилось животное в жертву с этой кровью, священник шел, потом выходил, да благословит тебя, да помилует, да светит тебя. Все он это делал. Все это священник делал. Они, и в принципе, они искали Господа, здесь сказано. Они ждали Мессию. О, Бог, ты обещал нашим отцам, Мессия придет. Они ждали этого, понимаете? Другими словами, если бы им сказали, давайте устроим в этот день, будем поститься, искать Бога, искать Духа Святого, они бы пошли туда, понимаете, эти священники? Они хотели силы Божьи, они искали Бога. Они не были какими-то ужасными, они были такие же, как мы. Вот что актуально для них, они были такие же, как мы. Мы хотим этой силы Божьей, мы ищем Бога, да? Но они не поняли, что... При всем этом были компромиссы допущены в их сердцах. Им, они точно знали, они просто знали, что нельзя священникам жениться на язычнице. Они это делали, хотя их обличали, они это делали. Нельзя приносить нечистое. Нельзя, это они это знали. Они все равно это приносили, да? И теперь они обижались на Бога. Бог, почему мы молимся, не отвечаешь, почему мы постимся, ты не отвечаешь. Где ты, этот великий Бог, мы слышали, ты там разделил море. Вода стояла стеною. Где этот Бог? Ну, почему он уже так не работает? Ну, проблема не в Боге была, а в них была. Они искали, но, ища Бога, вот, даже ища Бога, надо испытывать свое сердце, чтобы не было компромиссов, понимаете? Они скрытно роптали. Священник, он бы никогда не сказал, но он скрытно думал, что... Ну где этот Бог правосудия? Где этот Бог правосудия, да? Скажите, вот с таким священником Бог бы благословил? Вот пришел к нему человек, да, принес жертву. И он просит, ожидает, что Бог его благословит через священника. Бог, и Бог обещал, вы благословляете, я благословлю. Благословил бы Бог через священника, у которого в сердце такой ропот, пусть и незаметный. Благословил бы Бог? Нет. О, священник, помолись, чтобы урожай был хороший. Бог услышит такие молитвы? Нет. А священник потом обижается. Бог, почему ты не отвечаешь на мою молитву? Я молился. Человек пришел ко мне за помощью. Человек к тебе пришел, да? И он обижался на Бога, да? Видите, как грех на нас обманывает, запутывает, да? И вот слава Богу, что Бог посылает таких пророков в Малахи, и он обличает нас. Эти обличения, они, я сам по себе знаю, они очень болезненные. Сначала хочется сказать, да нет, да за что? Да как я? Я нет. Но лучше быть смиренными, принять эти обличения. Потому что Бог дает нам надежду. Бог дает надежду. Когда мы каемся, отворачиваемся, Бог от греха, Бог всегда дает надежду. Вот смотрите, Малахия, 3 глава, 11 стих и 12 стих. То есть Бог обличает, но потом же Он им говорит, я для вас, запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь, и блаженным называть будут вас. Бог их обличает, гнев Божий. Но Бог говорит, когда вы покаетесь, есть надежда. У нас всегда есть надежда. Будут вас, все народы, блаженными будут называть вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Савов. Или 4 глава, 12 стих. Нет. 4 глава, 12 стих, такого вообще нету. 17 стих, 3 главы. А, не, простите, 4 глава, 2 стих. Не 12, 2 стих. Здесь опять же Бог дает надежду своему народу. Потому что он ожидал своего народа, что они покаятся, обратятся, да, обратятся от этой неискренней религии. Я для вас, опять, для вас, благоговеющих пред именем моим. То есть, когда вы опять начнете благоговеть пред именем, взойдет солнце правды, исцеление в лучах его, и вы выйдете, и взыграете, как тельцы упитанные. Да? То есть, даже вот этому поколению, которые нарушили заповеди Божьи, которые приносили нечистое для жертвоприношений, да, даже для них есть надежда, да. То есть, как бы мы грязно себя не ощутили, когда мы каемся, Бог всегда дает надежду, Бог восстанавливает. Сатана что делает? Сатана хочет, чтобы мы согрешили. Когда мы согрешили, он говорит, нет смысла каяться, нет смысла испытывать свое сердце, ничего не изменится. Бог всегда не будет в твоей жизни работать, в твоей жизни благословить. Это не Бог. Бог говорит, покайся, я даю тебе надежду, я тебя восстановлю. Взойдет солнце правды, взойдет солнце правды, исцеление. Вот и священникам нужно было исцеление, вот это духовное, да. Когда мы каемся, Бог всегда дает духовное исцеление. Бог всегда дает, и Он восстанавливает нас. И думая о Духе Святом, о силе Духа Святом, да, о том, какая церковь должна быть как она была в Деяниях, в Новом Завете, мы должны это понять, что от компромиссов надо избавиться в своей жизни. Римлянам 3 глава, 4 стих. Понимаете, о чем говорю? Нам надо избавиться от неверия, от недовольства Богом, Его Словом. Потому что Слово верно. Проблема не в Боге. Бог, он как маяк. Ему не надо никуда двигаться. А корабль, который плывет, ему надо корректировать свое направление, да? И вот когда в нашей жизни мы понимаем Слово Божие, воля Божия, маяк, тогда мы скорректируем нашу жизнь, и будет благословение, да? Мы как бы доплывем туда, куда Бог нас хочет доплыть, да? Но если мы начинаем думать, Бог, ты не верен, Бог, где твоя сила? И это сомнение, это нормально, но когда это приводит к ропоту, вот тут уже нет надежды. В покаянии есть надежда. Я направлю свой курс, вот куда маяк, как Бог мне показывает. Направлено. Когда мы думаем, что Бог что-то не делает, что Он должен был делать, что-то с Богом так, что-то с маяком не так, тогда надежды нет. Тогда надежды нет, и будет еще худшая апатия. Вот мне Бог проговорил, когда я молился за одного человека, молился, и он все равно умер от рака. Мне очень было тяжело. И вот Бог мне проговорил. Римлянам 3:4. Никак. Бог верен, а всякий человек лжив. Как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. С обетованиями Божьими, с Его словом, все правильно. Все правильно. Это в нас проблема, да? В нас есть какая-то лживость. А с Богом, слава Богу, все хорошо. Он победит в своих словах. То есть, если Он дал какое-то обетование о духовном исцелении, о физическом исцелении, не знаю, там, ищите Царство Божие, остальное все приложится. Много-много будет. Когда Он дал, когда мы придем на небеса, Бог нам легко покажет, что Его Слово работает. Но Бог нам покажет, почему оно не работало, оно покажет на нашу лживость. Да? Понимаете? То есть, надежда в том, что когда мы открываем Слово Божие, это истина. Поэтому давайте подкорректируем нашу жизнь по Слову Божьему, да, и у нас будет надежда и сила Духа Святого, и благословение, и мы будем как те священники, которым Бог сказал, благословляйте, я благословлю. Если мы хотим быть благословением для наших родственников, наших детей, для этого мира, для Москвы, до краев земли, как Иисус говорит, так оно и будет. И вот в этом есть надежда. Иисус сказал, чего не скажете в молитве, будет, да. Куда нога ваша не ступит, это будет, да. Но вот эти вот священники, и эта сила была у священников, Бог им сказал, я благословлю. Но они потеряли эту силу из-за компромиссов, да. Но вот надежда, когда мы избавляемся от компромиссов, Бог сделает, Бог будет верен. Бог будет верен. Нет ни одного человека, который взыщет Господа в смирении и не найдет. Такого ни одного человека не будет. Никто не должен думать, я буду стараться, а ничего не изменится, Бог по-прежнему далекими от меня будет. Нет такого ни одного человека. Каждый человек, когда ищет Бога, Бог приходит с большим благословением, с большей силой. Аминь. Вот еще одна из вещей, которую я хочу сказать. Это было примерно то же время, но немножко пораньше, 100 лет до этих событий, но тенденции в народе Божьем были примерно такие же. Они вернулись из плена, и вот там Агей, Бог через Агея, такие вещи говорят. Пророк Агея, можете открыть со мной последнюю мысль, 1 глава, 2 по 4 стих. Так сказал Господь Саваоф, народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. Почему они так говорили? На самом деле просто было трудно. И эти трудности надо было уповать на силу Божью, и Бог бы все делал. И потом они уповали на Бога, да, как там говорится, не силою, да, а духом моим. Да. Когда они так уповали, Бог построил этот храм, хотя то есть, это не было невозможно. И было слово Господне через Агея, пророка, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. То есть они попробовали строить, попробовали служить Богу. Трудно, не получается. И они оставили, но свои дома они строили, да? Свой дом там надо камни таскать издалека, тоже тяжело, но свой дом они построили, да? То есть они проявили труд для себя, а для дела Божьего они не проявили хотя бы часть этого рвения, понимаете? И Бог их обличает. Мы заботимся о нашей жизни, да, устраиваем нашу жизнь. Это хорошо. Строим наши дома. Это нормально. И Бог будет нам помогать. Но мы должны проявлять такое же рвение в поисках Царства Божьего, строительства Царства Божьего, понимаете? О, еще не время пробуждения, еще не время этой силы Духа Святого. Не время, мы можем говорить, как не время? А ты-то обеспечиваешь свою жизнь? А мое царство почему в разрухе? Мой храм, церковь почему в разрухе, да? Дальше Бог им говорит с 7 по 11 стих той же главы. Так говорит Господь Саваоф, обратите сердца ваши на пути ваши, да? Зайдите на гору, носите дерева и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете много, выходит мало, что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось, не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей, на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Это было во времена Зарававеля и во времена Иисуса, сына Исидекова, священника. Да? Вот такое у них было. Да? Бог говорит им, подумайте, размышляйте, почему у вас нет плода. Да? Потому что вы не ищете Царство Божие, но ищете своего. Да? Ищем мы Царство Божие. С таким же усердием, как мы строим свою жизнь. Ищем ли мы Царство Божие с таким же усердием, как мы строим свою жизнь, да? Может быть, мы забыли, может, мы приходим в церковь или за советом кому-то, но все это сводится к тому, Господь, благослови мое Царство. Да? Это очень легко. Я по себе на это знаю. Очень легко о чем-то молиться, просить, читать Библию. Но суть это сводится к тому, что Господь, да будет мое Царство. Да? Надо молиться, чтобы Господь, да будет твое Царство. Есть у нас это желание. Когда у нас есть такое желание, неужели Бог не даст своего Духа? Неужели Он нас не поможет? Он помог этим израильтянам, когда они начали строить храм. Им там начальники запрещали, у них не было материалов и так далее, но Бог помог Духом Своим, да? То же самое, когда наши сердца желают Царства Божьего, неужели Бог не даст Духа Святого? Неужели не даст? Конечно, даст. Конечно, даст, когда мы для Него это делаем. Неужели Бог не может позаботиться о своем деле? Неужели Бог слаб, чтобы дать силу своему народу, когда мы ищем Его славу? Нет, конечно, Бог верен. Бог верен, слава Богу. И вот, и когда мы каемся, когда мы исследуем наши сердца, у нас есть надежда, что Бог будет использовать нас. Не просто другого, нас тоже будет использовать. Аминь.